Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вот он главный итог всероссийской переписи. Постоянное население страны, под этим термином понимаются люди, проживающие в России больше года, составило 142 905 2 человек. Значит, по сравнению с переписью 2002 года население сократилось на 2 миллиона и 200 тысяч человек или на 1,6%. Все это результат того, что число умерших превысило число родившихся, подчеркивает Росстат. И даже приток мигрантов не смог компенсировать естественную убыль населения. При этом горожан в России становится все больше, а мужчин все меньше. Превышение численности женщин над численностью мужчин составило 10 миллионов 515 тысяч человек против 9 миллионов 956 тысяч человек в 2002 году. Но даже эти цифры могут оказаться завышенными, то есть на самом деле народу в России может быть еще меньше. По крайней мере, так считает обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Почему россиян стало меньше? Это вопрос нашим слушателям сегодня. Как вы считаете, почему уменьшилось количество россиян на 2 миллиона и 200 тысяч человек? И также Александр вот попросил меня обратиться к вам с просьбой, чтобы звонили нам сегодня и писали люди, которые переписывали, ходили и переписывали граждан.
Да, если найдется такой переписчик и позвонит, вот будет здорово, чтобы он рассказал, как это все происходило. Или у кого-то там племянник, не знаю, внук, внучка ходили, переписывали, а дома рассказывали, как это они делали.
660-1046 – это номер пейджера, и СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Все-таки, Александр, я не могу для начала не спросить вас об информационном событии сегодняшнего дня. Мы слушали в новостях, что митинги вечером, два митинга, один разрешенный на Пушкинской площади, один неразрешенный на Триумфальной. Как вы расцениваете вот эту сложившуюся на 31 марта 2011 года ситуацию в оппозиции?
Я, как хотите, а я в этом... В смысле, на стороне Лимонова, я считаю, что это бойцовский такой человек, и мне кажется, он действует правильно. А Алексеева и же с нею действуют как предатели, как соглашатели, как вот это вот, я не знаю, как называется, справое дело или какое-то еще, которое говорит, мы оппозиционная партия, сейчас вот только списки согласуем в Кремле и пойдем на выборы как оппозиция. Только вот сначала списки согласуем. Откровенно говорят, я сам своими ушами слышал по радио, как Борис Надеждин говорит, да, мы бы хотели включить вот этого, называет политиков, но нам их не разрешат. Это оппозиция, которая спрашивает, а можно выйти? Представляете, да, как первоклашка, который писать хочет, поднимает ручку, говорит, можно выйти? А вот что, если она скажет нет? Он штаны нальет?
Ну, вот, а как же без компромиссов-то да, в жизни?
Значит, вы меня простите, компромиссы где? Компромиссы где? Вот когда вы выбираете себе еду побольше и подешевле или поменьше и подороже, вот это вы занимаетесь компромиссами. А есть вещи, где компромиссы не допускаются. Не допускаются они там. А если они допускаются, это подлость. Есть вещи, вот вам хочется украсть, например. Вы знаете, что вы, если это сделаете, вы допустили компромисс. С кем? С совестью. Нельзя. Видишь соблазн, вот отруби себе руку, но не воруй.
Ну, то есть тупик навсегда.
Значит, почему?
Ну, вот позиция Лимонова и позиция
жизнь
властей,
меняется,
которая
жизнь как меняют, компара. Жизнь меняют те, кто не идет на компромисс.
Угу.
Жизнь меняет академик Сахаров, который вот не идет на компромисс. Вся академия идет, а он нет.
И побеждает.
И побеждает в результате. И в результате ему звонит генсек СССР. Вы можете себе представить, да? Конечно, времена изменились, но он приложил к этому руку, силы и большую часть жизни.
Понятно, понятно, позиция Александра Минкина по поводу сегодняшнего митинга. Интересно будет, может быть, во время вот нашего разговора кто-то еще напишет о своем отношении.
Но эти зато, которые идут на компромисс, они живут дольше и спокойно говорят, вот был дурак, хороший был парень, но дурак, вот был дурак. Ну, ведь убили его, значит, он был дурак. Но
Людмила-то Алексеева же не упрекнешь в том, что в соглашательстве вот все эти годы она доказывала свою абсолютную принципиальность.
Какие все? Все 80 последние. Или все 10 последние?
Все
или
последние
все 5?
Совместные борьбы с Лимоновым, они все-таки сражались вдвоем за эту площадь. Но потом, в конце концов, она поняла, что против лома нет приема.
Но... Она давно начала. Вы знаете, сейчас на меня, конечно, дико обозлятся все ее сторонники и так далее. Но все-таки она давно начала ходить на эти кремлевские посиделки. Ну, как-то она давно начала участвовать. Ну, и дай черту палец, он откусит тебе руку.
Тем не менее, существуют две позиции. Одна, все-таки с ними как-то разговаривать хоть как-то, а вторая, не разговаривать
Лена,
никак.
Елена, да, извините, да. Когда вы с ними разговариваете, у вас есть иллюзия, что вы их там в чем-то убеждаете, компромиссы. Но на самом деле они или вы... С ними на их поле, на их поле. Там они вас обыграют на 100%. На 100%. Дадут ли вам грант они, и вам уже будет неловко.
О, это уже все повязано.
Вот. Конечно. Дадут ли они вам помещение какое-то для вашего компьютера и так далее. Ну, и так далее, и так далее. Потом они вам скажут, вы знаете, вот не хотели бы вы съездить во Францию, потому что вот вы же представляете ту Россию, которую мы бы хотели. Едут, и получают гигантские гранты, и штаб-квартиры, и вот они уже в Нью-Йорке занимаются имиджем России. Давно ли вы, ребята, били себя в грудь? И вот вы себя добили в грудь и оказались в Нью-Йорке и во Франции с шикарными штаб-квартирами, немеренными бюджетами, и защищаете там имидж России.
По линии такой-то общественной организации, финансируемой теми-то. Все понятно, все понятно, и мы переходим к переписи населения. Александр Минкин назвал эту перепись скандальной. Подчеркнул, что она стоила в своей колонке в «Московском комсомольце» в 17 миллиардов, в 4 раза больше, чем предыдущая,
да,
и предположил...
Важно.
Да, вот, пожалуйста.
Извините,
да.
Важно, что не только сколько она стоила, как важно то, что она стоила в четверо дороже. У нас за эти годы, потому что предыдущая была в 2002-м, ничего в четверо не подорожало. Даже бензин не подорожал
в четверо. А население сократилось, то есть переписывать оказалось меньше.
Переписывать надо меньше. Бумага
и... А денег больше.
Карандаши не подорожали. Почему в четыре раза? Это воровство. Наверное, кто-то объяснит, что подорожало. Наверное, подорожали тапочки для переписчиков или фонарики. Но как-то вот... Как-то очень нагло, когда в четыре раза становится дороже. Даже метро не подорожало в четверо за это время.
И правильно ли я вас понимаю, что вы подозреваете, что народу может оказаться еще меньше, чем указано, потому что власти выгодно высокая цифра. Высокую они дать не смогли, дали низкую, но поскольку власть в принципе привыкла мухлевать с результатами, как вы пишете, то, скорее всего, это все-таки завышенная цифра.
Да.
То есть просто
миллион,
по аналогии доказательств
миллион,
нет.
Аргументов, ну или чуть поменьше, чем миллион, за то, что цифры завышены. Почему? Всем начальникам на местах, начальникам управ и мэрам городов, и губернаторам выгодно, чтобы население было больше, потому что тогда больше дотаций, субсидий на здравоохранение, на то, на все, на пятое-десятое, дорожных всяких и прочее. Дальше. Властям выгодно, чтобы было побольше мертвых душ, потому что эти мертвые души страшно правильно голосуют на выборах. Вот если сейчас насчитать 150 миллионов, а на самом деле на 100, предположим, да, то вот эти 50 лишних миллионов так замечательно в декабре проголосуют за «Единую Россию», только счастье будет. Понимаете, да? Если мы сейчас прибережем себе в день переписи лишних, несуществующих 50 миллионов, все эти мертвые или, так сказать, воображаемые души проголосуют за «Единую Россию» и за Путина.
Светлана Ивановна, перед тем, как уйти на короткий анонс, Светлана Ивановна, читаю, а у нас все не настоящее. Демократия суверенная, оппозиция разрешенная. Анонс.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске... Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Обсуждаем, почему это вдруг народу так вот сократился резко народное население Российской Федерации.
И не вот резко, он говорит, не что... резко, не резко,
плавно. Но справедливости ради нужно сказать. Вот газета «Московская», независимая газета опросила одного из экспертов, Валерия Тишкова, работающего в Институте этнологии и антропологии, сказал, что за 13 лет в период между переписями 89 и 2002 годов сокращение тоже составило примерно 2 миллиона. А здесь получается... За 13 лет, а здесь-то получается за 11, да?
Нет, 2002. Я не верю, что-то...
Здесь 9, во-первых, там 13.
Нет, за годы я понял, что сейчас прошло 9 лет, а тогда прошло 13 лет.
Да.
Но что-то он мало насчитал тогда. Мне кажется, тогда падение было больше.
2 миллиона, тем не менее. С 89 по 2002 за вот эти вот 13 лет 2 миллиона.
Елена, можете мне дать ту бумажку,
конечно,
где у вас цифры переписи лежат? Я сейчас что-то скажу по поводу цифр. Значит, вот смотрите. Допустим, что незаинтересованы переписчики увеличивать число. Допустим, они просто вот сколько получится, столько и получится. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, уважаемые слушатели, какова же погрешность этих подсчетов? Ну, вот обычно социологические подсчеты говорят, вот столько-то будет голосовать народу, плюс-минус 3%. Ошибка опроса, как они считают, в районе 3%. Давайте допустим, что перепись проведена исключительно честно и точно, и погрешность будет 1%. Всего один. Хотя это, конечно, не может быть. При наших 140 миллионов 1% – это 1 400 000. Итак, посчитать можно с точностью до миллиона. Ну, никак не точнее. А нам говорят, что нас 142 миллиона 905 тысяч 200 человек. Таким образом, вот эти два нолика на конце, говорят, нас посчитали с точностью до сотни. Я уже это объяснял.
Да.
С точностью до сотни, а мы понимаем, что самая лучшая точность у них до миллиона. Таким образом, разница между истинной погрешностью и той, которую они вот пытаются нам втюрить или впарить, 10 тысяч раз. Невозможно посчитать. Это вот был случай как-то на 9 мая, не помню в каком году, вдруг диктор сказал, вот погибло во время Великой Отечественной войны 26 972 325. Что? Это кто посчитал до одного человека, когда от Смоленска и до, не знаю, докуда непохороненные лежат? Так что, когда вот с этой, со слезой или с гордостью нам говорят вот такие цифры, они врут насчет погрешности в 10 тысяч раз.
Но, тем не менее, он сказал, вот тогда, те 13 лет, до 2 миллиона, то есть примерно он сказал 2 миллиона, а здесь больше, чем 2 миллиона. И в любом случае, это падение уже, даже по официальным данным, это падение составило гораздо больше, чем тот период.
Взял бы статистические справочники. Они издаются ежегодно. Я забыл, как называется, Росстат, по-моему, теперь. А раньше было ЦСУ, СССР. Центральное статистическое управление. Эти справочники «Россия в цифрах» издаются каждый год, продаются везде, не знаю, 100 рублей, наверное, стоит. И там мы увидим, что падение лет 10-15 назад составляло где-то 400, 500, 600 тысяч в год. Все орали, да-да-да, оппозиционеры, что по миллиону в год мы теряем. И я проверял, выходило где-то по 800 тысяч в год. Теперь смотрите, есть еще одна штука.
То есть теперь, ну, по вашим данным, резко сократилось, замедлилось,
да.
Вот он говорит,
вот мне,
нет.
Значит, здесь есть проблема. Он, наверное, профессионал, а я нет, но тут еще важно, чем ты пользуешься, какими бумагами и как ты их интерпретируешь. Вот есть справочник «Россия в цифрах», вот там официальные данные. И вот я ориентировался на те официальные данные, и всегда было 600, 700, 400 тысяч.
А вы не брали в этой статье тот период, по-моему? Я
в этой статье
в
нет,
этой статье
не брал.
Нет,
да, а да. Не было такой у меня задачи.
Задача, да.
Значит, я говорил о том, что она скандальна по воровству, что она, безусловно, не точна, и мы не знаем, насколько. Дело вот в чем. Ладно, черт с ними, с деньгами. Ну, вот потратили и потратили, украли и украли. Но если бы мы в результате узнали, сколько нас на самом деле, это было бы очень полезно. Но если погрешность составляет, как некоторые предполагают, и 10, и, может быть, 15%, тогда это ошибка в несколько миллионов человек. И мы ничего не узнали на самом деле. Потому что вот эти вымирающие регионы, сейчас скажу так. Если остается один человек, губернатор, предположим, да, на Чукотке, то республика закрывается, я так понимаю. А если население растет, значит, ты молодец, ты хорошо управляешь, тра-та-та. Вот, растет население пока только на Кавказе и в Москве, по-моему.
Я хочу еще вот что сказать, что существует техническая причина для того, чтобы сомневаться в точности этой переписи, потому что по данным опросов, от 10 до 50% граждан не приняли участие в переписи, а это десятки миллионов, а значит, приведенные оценки с точностью до сотни человек едва ли заслуживают полного доверия, считают эксперты. И вот что самое интересное, даже официальные вциомовские люди говорят следующее, это я «Известия» сейчас цитирую, вот то, что не все попали в перепись, это еще ни о чем не говорит, потому что переписывали по домовым книгам. Второй вопрос, как переписывали? Плохо, халтурно, но переписывали. Так что из того, что 11% не ответили на вопросы переписи, не следует, что нас на 11% больше, чем по данным Росстата. Не следует, потому что были еще домовые книги. Но главное, что вот его спрашивают с надеждой корреспонденты «Известия», может, парочка миллионов все-таки затерялась где-то, то есть нас побольше, чем указывают. А он говорит, что главные риски, да, есть в национальных республиках, где по понятным причинам есть желание завысить, наоборот, численность населения титульной национальности, и в крупных городах, где сама технология переписи была выдержана плохо. И вот этот официальный человек Федоров, который гендиректор ВЦИОМа, говорит, но в какую сторону трактовать эти риски, увеличение или уменьшение данных, сказать невозможно.
Ну, кстати, невозможно. Да, вот в результате, значит, год считали, месяц ходили, кучу денег потратили, и ничего не узнали, просто ничего. Мы, это же очень важно, мы также твердо не знаем, сколько нас, как и до переписи, зачем она была. Это очередная вывеска, как парламент, который якобы представляет интересы народа, как Конституционный суд, который якобы защищает Конституцию и как-то ужасно закрывает глаза на ее нарушения, когда власть эти нарушения делает. Вот. Я же обращался в Конституционный суд, кстати говоря, и получил безобразную отписку, а я ничего от них не просил, никаких денег, ничего. Я обратился официально в Конституционный суд с тем, что в Конституции, я не помню сейчас на память номер статьи, написано, что каждый гражданин России имеет право на пенсию по возрасту. Вот прямо так, по возрасту. И мы знаем, что женщинам с 55, мужикам с 60. Все, кто получает удостоверение пенсионное, могут даже его не открывать, там написано «по старости». Я обратился в суд, сначала обычный, потом конституционный, с тем, что эта формулировка нарушает Конституцию. В Конституции написано «по возрасту». А вы даете удостоверение стариков и старух. Причем я думаю, что женщинам в 55 лет получать удостоверение, где написано «старуха», не нравится. Денег от этого ни копейки не изменится, только штемпелечек изменится. Нет. Вернули с безобразной какой-то отпиской. Просто как идиоты поступили. А могли бы заработать себе чего-то такое благородное. Да? Uh-huh. Вот. Они... еще одна важная вещь. Это подсчет, я об этом, по-моему, написал, это подсчет поголовья. Вот вся эта арифметика, которую мы сейчас с вами обсуждаем, мы обсуждаем строго в том направлении, которую власть нам и установила. Давайте считать штуки. Как рогатый скот или безрогий скот, овечки.
А как по-другому-то?
А по-другому так. По-другому так. Если вас интересует поголовье, ну, тогда вот так. А если вас интересует Россия, как некоторое понятие важное, тогда важно, кто же эти люди. Они по-русски говорят. Они сны-то смотрят
это
по-русски.
Будет еще, эти данные, значит, будут опубликованы позже.
Значит, количество мигрантов очень большое. Они даже вот уже хотят их детей специально обучать, потому что дети без языка в школе не справляются, их надо обучать. Это, безусловно, правильно, абсолютно
сначала
правильно.
Сначала русскому, потом всему остальному.
Что они должны в школах быть, дети эти, хоть бы они и нелегальные, они должны быть в школе, потому что нам гораздо выгоднее, гораздо России выгоднее, чтобы дети, даже нелегальных мигрантов, учились в самых настоящих школах и становились настоящими людьми. Они болтались в подворотне с ножом, понимаете, да, вот они в школе пусть чего-нибудь научатся, и это будет просто счастье, потому что тогда они как-то социализируются и так далее. Вот. Но, тем не менее, если бы не приток мигрантов, цифры, которые вы назвали в самом начале, вот что нас стало меньше на 2 с чем-то миллиона человек, были бы еще гораздо хуже.
Так вот, один из экспертов как раз объясняет еще плохим учетом трудовых мигрантов эти цифры. Он говорит, что если бы хорошо считали мигрантов, может, и было бы получше еще.
Тогда ситуация. Давайте.
Плохо, знаете, считают, не хотят они считаться.
Самое простое, это в школе нас учили. Угу. Есть такой прием античный, до абсурда довести, от абсурдум называется. И тогда все становится ясно. Вот, допустим, что нам сейчас завезут 500 миллионов китайцев сюда. А русские инженеры, ученые, аспиранты, учителя, врачи куда-нибудь подадутся к чертовой матери, не знаю, в Гонолулу, в Австралию. И вот тогда статистика будет чрезвычайно благостная, благотворная. Нас 500 миллионов. Ура, ура, ура. Вот Россия, и в ней 500 миллионов человек. Китайцев.
Ну, то есть не самоцель все-таки.
Это будет такой Китай, который называется Россия. Кто согласен с этим, тогда он может радоваться. Но вот если это осознать, тогда надо понять. Приток мигрантов размывает Россию в небытие. Мы не успеваем их переделать в русских.
Адаптировать.
Мы плохо-плохо работаем с их детьми, потому что они могли бы стать русскими. Как стали русскими немцы, завезенные Петром и Екатериной, они стали совершенно русскими, и русскими врачами, и русскими вояками, и все, что хочешь. И сколько народов стало русскими в результате расширения империи. А вот мы не справляемся, они остаются чужими.
Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Напомню, что в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». А в 7 часов вечера к Михаилу Соколову придет Михаил Делягин. И обсудят они российскую экономику в предвыборном кризисе. Можно ли погасить протестное настроение? Если можно, то как? Все это в 7 часов. Через 2 минуты новостей продолжим час прессы.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Ингушетии в ходе перестрелки в среду вечером погиб военнослужащий. Как сообщили сегодня РИА Новости, в правоохранительных органах республики группа неизвестных напала на солдат вблизи селения Верхний Алкун. Подробности случившегося уточняются. В Махачкале убит сотрудник Курчеловского ОВД Чечни Агабек Исмаилов. Как сообщили в правоохранительных органах Дагестана, по предварительным данным, он был застрелен из пистолета. Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что авария на АЭС Фукусима Дайчи – самая серьезная атомная авария в мире со времен Чернобыльской катастрофы в 1986 году. В то же время японское правительство заявило, что не планируется немедленного расширения зоны эвакуации. В 6 утра по Гринвичу командование военной операции в Ливии перешло к НАТО. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на дипломатические источники. Сегодня же утром силы ливийских повстанцев вернулись в город Брега, откуда ушли накануне под натиском войск лидера страны Муаммара Каддафи. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 человек погибли и 20 были ранены в результате взрыва. В Москве сегодня пройдут две акции в защиту 31 статьи Конституции России о свободе собраний. Правозащитники и оппозиционеры во главе с Людмилой Алексеевой проведут на Пушкинской площади согласованный с властями митинг. На Триумфальную площадь намерены выйти сторонники Эдуарда Лимонова. Их акция не санкционирована. Народная артистка СССР Людмила Гурченко будет похоронена в субботу, 2 апреля, на Новодевичьем кладбище в Москве. В тот же день в Центральном доме литераторов пройдет гражданская панихида. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Союза кинематографистов, опровергнув появившуюся ранее информацию о том, что церемония прощания и похороны назначена на понедельник. Гурченко скончал в среду на 76-м году жизни. Президент США Барак Обама должен поддержать сирийскую оппозицию. Об этом заявили американские конгрессмены.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В гостях у нас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Мы обсуждаем результаты переписи населения, согласно которым резко уменьшилось количество людей, проживающих в Российской Федерации, на 2 миллиона 200 тысяч. И ждем ваших мнений, оценок, почему так. А также мы спрашиваем вас, просим вас, те, кто принимали участие, те, кто сами ходили по подъездам, переписывали, звонить нам и рассказывать, как все это было.
А можно я скажу еще одну вещь? Вот я, пока были новости, задумался, как бы разговор о мигрантах не вызвал припадка расизма у некоторых служителей. Начинается иногда припадок расизма внезапно и со страшной силой.
А как он?
А как угодно. Чурки, жиды, немчура, всякое такое. Понаехали тут. Так вот, чтобы этот припадок как-то купировать, как говорят врачи, я хочу вам сказать, утешьтесь, возьмите любую книжку хорошую с полки. «Герои нашего времени» Лермонтова. Там, по-моему, Миллер зовут врача Иван Иванович, и он такой совершенно русский, хотя по фамилии понятно, что он немец. А в «Трех сестрах» Тузенбах, он говорит, я немец, но я православный, я русский. И ни у кого не вызывает сомнения его слова. Над ним смеются не потому, что он немец, а потому, что он романтик. Он говорит там, вот как будет все прекрасно через 100 лет. Таким образом, Российская империя каким-то образом умела ассимилировать всех своих подданных. И грузинские князья были в гвардии императора, и Багратион, вот, пожалуйста, метро Багратионовское, это в честь грузинского князя, который воевал с Наполеоном. И Барклай де Толли, не знаю, кто он был, швед, француз, кто он был.
Не помню.
Ну, не важно.
Да, я даже не знаю.
Короче говоря, это имена, которые у всех на слуху, потому что они на схеме метро. А еще миллионы, которых мы не знаем, потому что это вообще не имеет значения. Дело не в крови и дело не в форме носа, как бы кто не хотел бы таким образом определять. Дело в менталитете. Язык, менталитет, культура, литература, вот что определяет.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, в пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер +7 903 743 2801. Наша слушательница Савельева пишет, что при всем уважении к Минкину, он все-таки не прав насчет Алексеевой. Основная задача была привлечь 31-й как можно больше людей, и на первом этапе это было выполнено. Сейчас тактика изменена. Это не соглашательская политика.
Если задача привлечь как можно больше людей, то лучше всего это получается у «Единой России».
А насчет того, что у нас умерло по переписи большое число населения, вина лежит на власти, которые принимают законы против людей, нет социальных программ, медицины, что и приводит к вымиранию. Власти нет дела до людей, наш народ этого не понимает и продолжает доверять им. Я должна сказать, что некоторые, вот кремлевские политологи, я не буду даже называть фамилии, они сразу говорят, везде, вот эта тенденция существует во всем мире, всюду сокращается население, не нужно тут на власти грешить.
Нечего врать. Если вот... Не стал я специально в своей заметке приводить убойную статистику, потому что если взять какие-то, как называются, реперные
точки,
по-русски точки отсчета, хотя слово «точка», по-моему, тоже не русское, я боюсь ошибиться.
Точка внимания вообще реперная.
Точки отсчета, да. Ну, где-то надо, деле. Да, вот, вот. Я не знаю, там, взять 60-й, 80-й, 2000-й, 2010-й, кто угодно может этим заняться, вот дома от нечего делать. И посмотреть. Прям справочники открываешь и смотришь. 60-й год. Население России, РСФСР. И население США. И вот так займитесь, и вы увидите, как это идет навстречу друг другу. Когда-то население СССР было больше, чем США, и намного. Когда-то даже население РСФСР было больше. А теперь уже давным-давно их в два раза больше, и они продолжают расти. И не только за счет приезжих. Видите ли, там, если бы рождаемость не покрывала смертность, они бы тоже сокращались. Они растут в том числе за счет приезжих, но главным образом они растут сами.
Барклай де Толлин, немец, мне подсказали.
Ну и на
то
здоровье.
То есть ваш немецкий ряд, он хорошо
ну
вписывается.
Ну и на здоровье.
Да.
Мой немецкий ряд, это супер. Мой немецкий ряд. Да-да-да.
Ну, который вы
кстати
только
говоря,
что выстраивали в эфире.
Кстати говоря, немецкое кладбище в Москве, в Лефортово.
Да.
Значит, не все страны сокращаются. Япония,
если сокращается,
Япония,
то не
Япония,
так.
Где мигрантов практически нет, она все-таки растет. Эти страны, у которых рождаемость невысокая, они растут за счет продолжительности жизни. Они просто не так быстро умирают. У нас 60, а у японцев 80, если не больше. Средний возраст. Не средний возраст, а, ну, понятно. Возраст дожить. Короче говоря, какие бы там... А, я помню, мой этот... Ну, я боюсь это слово произносить. Человека на букву Ч, который как раз и выдвигал. Он тогда был кремлевский. Чубайс, ладно, скажу.
Ну, ладно, вы уже так, вы успокоились, уже
да,
можно.
Да, уже можно.
Годы
Чубайс
прошли.
Когда-то выступал страстно и говорил, у нас... Точно та же, вот эта вот буква, о, слушайте, это можно найти даже, я это цитировал. У нас точно та же тенденция, как во всех развитых капиталистических странах. Население родное сокращается.
То есть, если оно не сокращается, страна не развитая по этой
значит,
логике.
Значит, я ему, рождаемость, он сказал, рождаемость сокращается. Я ему тогда в газете и ответил, это жульничество так говорить. Потому что, да, рождаемость у них сокращается, но продолжительность жизни у них растет. А у нас и рождаемость сокращается, и продолжительность жизни сокращается. И говорить, что у нас вот как у них, нет, гад, уф, нет, уважаемый господин.
Анатолий Борисович.
Вы даже отчество знаете. Нет.
А кто его не знает?
Нет. Нет, гражданин.
Хорошо, хорошо.
Нет, гражданин Чубайс.
Подобрали. Да. Подобрали определение.
Вот, да. Нет, гражданин Чубайс. У нас не так, как у них. У нас рождаемость-то падает, а вот возраст-то падает тоже. И эта тенденция не преодолена, что бы там нам ни говорили. И очень смешно, я даже не стал цитировать, мне так... Я ведь перестал писать письма президенту, если кто заметил.
Я заметил, да.
Мне как-то опостыло это.
И президент, и письма.
Да, вот. А знаете, как цирковая лошадь старая, она все бежит по кругу, и у меня в голове, конечно, обратиться к нему и сказать, вот помните, совсем недавно вы в послании, это было декабрь или ноябрь, президентское послание, да. Говорили, вот у нас демографический рост, конечно, еще мы не преодолели все тенденции, но уже наметился рост. Ой, но я еще раз скажу, мне опостылили мои адресаты. Пока что да, категорически.
Пока что пауза. Александр из Москвы говорит нам, здравствуйте.
Здравствуйте. Вообще, самые страшные данные по поводу демографии в России не у наших статистиков, а на сайте организации Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что там периодически показывают показатели по количеству алкоголя на душу населения, выпитого в год. Так вот, по статистике ВОЗ, если в стране выпивают 8 литров этилового спирта на человека в год, то страна вымирает. Показатель России 18 литров на человека в год, включая детей всех, мужчин, женщин, стариков, детей всех.
Право, абсолютно
то,
право.
То есть два раза, мы уже вымерли два раза, можно сказать, три раза даже. Еще один момент. Наши президенты и прошлые, и настоящие, они иногда проговариваются и проговариваются страшными вещами. Дело в том, что последний раз Медведев, когда выступал перед прессом, сказал, что значит, население школьников в России в возрасте с 6 до 17 лет всего порядка 20 миллионов. Что можно сказать, уже просто факт того, что России как по существу нет. Россия это страна-покойник, потому что 20 миллионов молодого населения на страну 140 миллионов, это значит, что эти 20 они не вытащат.
Слушайте, а ведь вы правы, смотрите-ка, 20, прав. Помните, вот я помню из своего пионерского прошлого, нас 25 миллионов, пионеров только, а пионеры это была маленькая прослойка вот между октябрятами и комсомольцами.
Позвонил, я, точно, к сожалению, не запомнил, как его
Александр,
зовут.
Как вас?
Александр, он абсолютно прав и по поводу пьянки и деградации нации, это стопроцентная правда.
И детей.
А по поводу детей прав школьников. Абсолютно, но только, мне кажется, он ошибается, потому что я помню, как вот в этом послании что-то такое Медведев сказал, что главная наша забота теперь – это детство, и все его послание было процентов на 70, что вот главное – это детство. И вот там он сказал, по-моему, 26 миллионов детей, но всего от нуля до 17.
А он сейчас говорит, сказал, про школьников. Значит, он про школьников, 20 школьников.
Вот как ни крути, все равно.
Как ни крути, огромный убыль
дальше.
В сравнении с пионерами.
Эти дети, значит, я вижу, во-первых, по школьникам, поскольку у меня младший учится в школе, а во-вторых, я вижу молодняк студенты, потому что у меня журфак, и я там преподаю. Они условно русские. Они условно русские, но очень часто это, я бы сказал, русские дикари. Потому что вот они сидят перед тобой, хорошие, очень симпатичные, хотят научиться всему-всему-всему. И я говорю, значит, смотрите, это не экзамен, то есть никаких репрессий не будет. Возьмите бумажку, ручку, я сейчас скажу первую строчку, а вы напишите четверостишие до конца. И говорю, и долго буду тем любезен я народу, и я предполагал, что все напишут это четверостишие до конца, а я буду смотреть, сколько из них ошиблись в каких-то там словах. Не в грамматике, а именно вот, ну, вдруг какие-то
смыслы.
Да, да, да. Замешательство. Я говорю, ух ты, ну, я начну тогда вторую строчку. Значит, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые, и тут я поставил многоточие, и дальше продолжать не стал. А, их было около 50, половина ничего не написала. Половина, которая написала, значит, разделилась так. 20 примерно написали, и долго буду тем любезен народу, что чувства добрые, сказал я, и они написали, в себе я сохранил. Ага. И пятеро написали, да, и пятеро написали правильно, и я их полюбил сразу. Надо же, да. Вот этих пятерых, они просто, ну, слава тебе, Господи, что вот... Но этот результат был для меня неожиданный. Угу. Я был с дуру уверен, что напишут все. Это журфак, это Москва. А я был уверен, напишут все... И мы будем разбираться, кто и почему.
Значит, у них в ЕГЭ не входит наизусть проверка стихов, знание стихов наизусть. Потому что не могут ждать в ЕГЭ четыре варианта.
Про ЕГЭ.
Вот такие. Нет,
ЕГЭ я знаю.
Они,
за
они
ЕГЭ
готовятся
надо вешать.
Только...
За ЕГЭ надо вешать.
Но они готовятся только к ЕГЭ. И если им не нужно четыре варианта рифмы в этом ЕГЭ выбрать правильный вариант, то они и не знают стихотворение. Зачем ему учить это
Послушайте,
стихотворение?
Послушайте, оно должно быть в голове. Не потому, что его учили в школе. Оно должно быть в голове. И вот эти дети...
Ну, Александр, ну оно в голове, потому что учили в школе. Ну чего вы в самом деле?
Кто-то в школе, кто-то с папой с мамой.
Где с папой? Да ладно,
да вот ладно. Короче говоря, не с Марса они ко мне прилетели. Они сидят, вот они сидят передо мной. Они выросли здесь. Уважаемые взрослые. Уважаемые взрослые. Эти дети, которые вас так шокируют своим поведением, матом, питьем спиртного публично, в открытую и прочее, прочее, вот все, чем они вас шокируют, они к вам не заброшены с другой планеты или из ЦРУ. Вы их вырастили. Все.
Послушаем Юрия из Кузбасса. Здравствуйте, Юрий, говорите, пожалуйста.
Вопрос. Александру, не считаете ли вы, что президент, премьер российский способны руководить страной, знает вообще, что делать? И то, что вот я вижу, это сплошная мышиная возня. И
еще ничего себе, мышиная возня. И страны утекают десятки миллиардов долларов.
Очень не по мышинам.
Это не мышиная, и даже не крысиная. Это драконы. Драконы. А что вот этот слушатель говорит? Он не услышал ничего, что я сейчас говорил. Мне кажется. Ну, давайте говорить, вот президент. Это президент не научил моих студентов строчкам Пушкина. Это президент сыпет пепельницу на голову соседям. Это кто? Президент, вот сейчас в новостях был, солдата нашли повешенным. Это было до Медведева, и это было до Путина. Другое дело, что они ничего не сделали, или не смогли, или не захотели, или не умеют, чтобы исправить. Это беда. Но все это у нас давно.
Два отклика из интернета прочитаю. Ну, хорошо, меня не посчитали, но ведь моего соседа справа никто не посчитал, и соседку слева. Вопрос, не мог ли вместо меня оказаться посчитанным недавно померший мой давнишний приятель, числящийся, видимо, до сих пор во всякого рода домовых книгах?
А вот это кто написал? Она, может быть, думает, что ее не посчитали, а может, ее посчитали по домовой книге и также проголосовали за нее, как да. посчитали. Вот как вас считают... Без вас. Так за вас и голосуют без вас.
То есть все-таки вот вы поймите, что
у
Александра концепция такая, что скорее да,
у радиоприемника и думаете, вот кто прав, Алексеева или этот, как его?
Лимонов.
Лимонов.
Как его главное, сам за него, и забыл.
А возраст у меня есть такой. Да, так вот, значит, все, кто сидят у радиоприемника и думают, кто лучше, Алексеева или Лимонов, но все-таки они сидят дома при этом. И все, кто сидят дома в день голосования и думают, неужели за меня проголосовали? Интересно, кому отдали мой голос?
В нашем уральском городе за последние 20 лет кладбища увеличились более чем в 2 раза. Делайте выводы сами. Вот вам, пожалуйста. Давайте послушаем Анну из Москвы. Анна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, по радио «Свобода» в программе Виктора Резенкова выступал ученый, которого Резенков представил как ведущего демографа страны. Его фамилия, извините бога ради, но Альберт либо Козлов, либо Баранов, не могу вспомнить.
Ну что?
Да. Так вот он сказал о том, что население за 10 лет последних, с 2000 года, сократилось на 20 миллионов человек.
Нет, вы что-то путаете.
Нет, Анна, все, это он мог ошибиться, это какая-то, знаете, оговорка могла
или
быть.
Или это слышка, или оговорка. Но, давайте я сейчас вас утешу так, что мало не покажется. Я только, к сожалению, не смогу точно назвать цифры, но... Между переписями, условно, скажем так, 1889 и 1899, можно открыть энциклопедию Брагауза и Фрона, и тогда вы увидите. Но важно, что там за 10 лет плюс 15 миллионов. Когда это видишь, не веришь своим глазам. Плюс 15 миллионов за 10 лет.
Где?
Где? В России. Брагауз и Фрон. Вот смотрите, вот даже мне удалось Рыковцу ошеломить.
Да нет, потому что вы мне всю первую часть программы доказывали, что человек, который говорит, что уменьшилось
всего... Я говорю вам про конец 19 века.
А, ой, господи, извините.
1800.
Все, извините.
Да, ну тогда я увидел.
Да, я просто сижу безумный абсолютно. Владимир из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вот эти 20 лет, которые длится этот проклятый эксперимент, не только отбросили нашу страну, особенно глубинку, наверное, на дореволюционный уровень. Не кажется ли вам, что это строй, который создали, именно этот строй губит Россию?
Ну, давайте я еще тогда прочитаю несколько откликов сразу, чтобы по поводу строя вот все спектр представить. Неужели непонятно почему? Эта позорная власть сделала обеспеченной достойной жизнь только 15% населения, то есть тех, у кого есть загранпаспорт, а у остального электората, которого большинство жизнь, которой не позавидуешь, недаром воронежская бабушка, украв 2 глазированных сырка, не успела ими полакомиться и умерла задержанной охраной на выходе из супермаркета. Это пишет Дмитрий Леонидович. Насчет того, что у нас умерло по переписи большое число населения, вина лежит на власть. власти, которые принимают законы против людей, нет социальных вот, программ, медицина приводит к вымиранию. Вот целый ряд таких откликов.
Вот, смотрите, вот звонок сейчас был, и вот эти вот отклики. Я так думаю, что если бы власть поставила своей целью уничтожить, ну, могла бы насыпать какого-то там этого цианистого калия в водопровод и освободить территорию. А, и, кстати говоря, никто бы ахнуть не успел. Но здесь, мне кажется, дело в другом. Они просто заняты не тем. Они заняты деньгами и своим благополучием, своими дворцами, своей властью, удержанием этой власти. Все остальное происходит как следствие. Вот, предположим, вы будете жрать в три горла черную икру, намазывая ее на сливочное масло, и довольно скоро вы заболеете. И у вас там начнется какая-нибудь, я не знаю, водянка, что там, инсулин когда колят?
Ну, инсулин это... Ой, боже мой, ну, это она сладкая.
Как называется болезнь-то?
Диабет.
Вот. Короче говоря, если вы живете неуемно, у вас начинаются болезни. Это никуда не денешься, это так. А, и вот люди, которые страдают ожирением, они там всяко с этим борются, иногда хирургическим путем что-то себе там отрезают, откачивают. Вот они жрут в три горла. И от этого страна болеет, болеет, сильно болеет. Раковая опухоль, она просто размножается. Я даже где-то об этом писал. Раковая опухоль растет и ликует. Как она замечательно растет. У нее нет цели убить человека, потому что, видите ли, она с ним умрет вместе. Закопают их вместе. Опухоль и тот, и того, на ком она выросла. Закопают их обязательно вместе. Но она этого не соображает. У нее нет идеи, у нее никакой идеи нет, кроме расти. Вот мне кажется, что вот это сравнение было бы более правильно. Нет у них там наверху задачи уничтожить население России, уничтожить народ. Вот специально принять закон нет. Они принимают законы.
Тем более кто-то же должен за них голосовать.
Ну, им же важен процент, ну, а да. не штуки.
Ну,
подождите,
все-таки.
Даже если один
Ведь
человек...
Совсем никого не будет, никто
да,
не поверит.
Да, остается
штуки.
Один человек, голосует за них, получает 100%. Очень хорошо. Вот. А у меня, если кто не поленится, и у кого есть там компьютер, была заметка, очень редко я беру интервью в своей жизни, крайне редко, не люблю эту работу. Вот у меня было интервью, которое было напечатано в МК, под названием «Молодые людоеды». Это у меня был разговор с бакалаврами Высшей школы экономики. Вот где Высшая школа экономики, там все наши замечательные. Ну, не хочу даже их снова называть. Вот. А разговор начался случайно. И когда я услышал, что говорят эти студенты, им тогда было 20 лет, а теперь, наверное, им уже 30 лет, я сказал, ребята, вы что говорите? А что? Я говорю, ну, а можно магнитофон включить? Пожалуйста. Они не скрывали свои взгляды. Я попросил, побежали, поискали, нашли магнитофон. Я говорю, вот магнитофон лежит на столе и работает. И они мне говорили все, а я им несколько раз говорил, ребята, смотрите, магнитофон работает. Они говорили, и это опубликовано, что в России где-то 40 миллионов лишних людей, которые тяжким грузом висят на нашей экономике и не дают нам развиваться. Это пенсионеры, это такие бесполезные, как филологи. Вот если от этого лишнего тяжкого груза избавиться, то они даже не понимали, я в заметке-то написал, что они даже не понимали, что просто цитируют бесов Достоевского. Прямиком, слово в слово, цитируют бесов Достоевского. Вот, значит, а когда вот мы расцветем и разбогатеем, мы купим филологов где-нибудь, ну, за границей, наверное. Я говорю, нет. Если сейчас их уничтожить, то потом, когда вы разбогатеете в той жизни, которая будет без филологов, вы себе купите стриптиз. У вас потребности к филологам никакой не будет. У вас будет стриптиз и пиво. Вот это будут потребности реальные совершенно. А вышла эта статья, позвонил мне какой-то урод, бакалавр, я даже помню, как его имя, Антон, и что-то начал угрожающе, отвратительное говорить мне по телефону, что я напечатал. Я говорю: Антон, вы же видели? Я же спросил, можно я магнитофон? У меня даже не было магнитофона. Принесли, нашли, включили. Какие претензии? Я говорю: пленка в редакции. Пошел вон. И он пошел вон. Так вот, прошло 10 лет. Вот ей-богу, я перепечатаю сейчас, и вы ахнете, как все произошло, как они и хотели.
Наталья пишет, что «Единая Россия» действительно самая многочисленная партия, и именно в противовес ей была тактика 31 числа на Триумфальной. Нужно было привлечь как можно больше людей, хотя бы тем, что в одном месте нужно собираться. Но ведь есть и ответственность за людей, которые хватали и возбуждали разные дела против них. Поэтому сейчас нужно было изменить проведение митинга в защиту Конституции. Во всяком случае, много народу уже присоединилось к Алексеевой. То есть вот Наталья подчеркивает, что все-таки, ну сколько же можно терпеть эти
избиения? Да-да-да, пожалуйста, Наталья, правильно сделайте, если вступите в правое дело, и если Сурков согласится с вашей кандидатурой, если он вас не вычеркнет. Это будет замечательная позиция.
Николай из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, абсолютно согласен с вашим гостем, особенно на примере Японии, когда мы вступили в войну, и на 100 лет назад японцев там было 25 миллионов, сейчас они сравнялись с нами. У нас было 170 миллионов в России, у нас там Русабалт и прочее, у японцев там ничего, у нас автомобили ездили со скоростью 202 километра, мировые рекорды ставили, ну а вообще дожились до чего. Но с кем вы, мастера культуры, если вы посмотрите, наши мастера культуры не дают ни копейки на развитие, а наши интернаты, посмотрите, вот сейчас показывали в 3 слоя, в 4 слоя без расследования, почему умирают дети. Даже на каждого ребенка государство дает в год по 1 000 000 рублей на содержание этого ребенка. Если бы в семьи хотя бы давали там по несколько тысяч, весь Путин говорит: я разработал этот материнский капитал не работает, это только блеф абсолютный. Я посмотрел, вот у нас в парламентской газете рассказывали о том, что было во время войны, Локотская республика, она там увеличивалась даже в оккупацию, там прочее, вот эти дети, Гагарин.
Николай, у нас вам уже просто не успеет ответить, Александр.
Я вам скажу, я думаю, что выход-то есть. С этой властью он невозможен, но он возможен. Если бы пришел сейчас какой-то лидер и сказал: все, я затягиваю пояс, мне не нужны дворцы, мне не нужны суперсамолеты личные. Я буду жить, как все. И тогда за ним бы люди пошли.
Ну, завершим на этом, да, программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Надеюсь, что появится такой человек когда-нибудь.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бородинское поле под застройку. Чиновники против истории.
Комментарии экспертов.
Казино как место сражения. За что вступили в борьбу силовики?
Право автора.
Третий в тандеме. Владимир Чуров глазами Ильи Мильштейна.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».